Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о том, как в России отпраздновали 9 мая, и о том, как в этот день Евгений Пригожин выступил с критикой в адрес загадочного дедушки. День Победы 9 мая за время путинского президентства превратился в символ российской агрессии. Можно было не сомневаться, что в этом году, как и в прошедшем, российские власти отпразднуют этот день масштабным обстрелом Украины. И действительно, в ночь на 9 мая с 4 до 6 утра по всей стране звучала воздушная тревога. Соня Соколова.
25 ракет и 60 дронов сегодня было выпущено по Киеву. Пострадали 5 мирных жителей. Одновременно обстреливали Одессу, Харьков и Запорожье. Погиб один человек, разрушен склад гумпомощи Красного Креста. Этот день победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Никакой победы и никакой пощады не может быть убийцам.
Вместе с тем многие отмечают, что в России празднование прошло с куда меньшим размахом, чем в прежние годы. Во многих российских городах отменили парады, власти запретили в том числе шествие бессмертного полка, вероятно, опасаясь масштабных диверсий, считает политолог Екатерина Шульман.
Гражданская инициатива бессмертного полка была сначала перехвачена административными структурами, а затем уничтожена ими же. В 2023 году это просто запрещено, потому что опасно. Парады в ряде регионов и вообще публичные празднования запрещены, потому что опасно. Парад в Москве стал фокусом неуверенности, и впервые за долгие десятилетия 9 мая – это день, когда граждане ждут чего-то плохого. Теперь мирное небо над головой – не данность, а почти несбыточная мечта. Одновременно мы видим, как государство старается создавать новые ритуалы косплея, связанные Второй мировой войной. Она фабрикует героев СВО, создает вокруг них памятные места и поминальные практики.
Историк Иван Курилов в беседе на канале «О стране и мире» называет другую возможную причину отмены бессмертного полка.
Боялись того, что бессмертный полк, в общем-то, это антивоенная по изначальному замыслу акция. Мне вот сейчас напоминалка пришла, как в прошлом году было множество сообщений о том, что людей в прошлом году в разных городах задерживали в рядах бессмертного полка, потому что они несли антивоенные лозунги, потому что они выносили те же портреты своих предков и с надписью «Они воевали за мир». Они не для того, чтобы война повторилась. То есть мне это представляется, что бессмертный полк все эти годы был очень неудобным для властей явлением, потому что это люди, выходившие как бы по собственному зову, да, на улицу, несмотря на то, что какую-то часть административно оформляли, да, административно уже призывали. Но, в общем, вот, когда выходят миллионы, то понятно, что административная часть там есть, но она достаточно небольшая. А когда люди выходят со своими идеями, то эти идеи, в общем, трудно контролировать. Так что мне представляется, что все-таки основной страх был, что бессмертный полк в этом году мог превратиться в антивоенное шествие.
Диверсии ждали и на Красной площади во время парада. Многие предполагали, что после взрывов беспилотников в Кремле Путин не станет выступать с открытых трибун. Но и парад, и выступления Путина прошли без инцидентов. В речи Путина тоже сюрпризов не обнаружилось, пишет Альфред Кох.
Путин провел самый молниеносный парад за всю историю этих парадов. Он длился 45 минут, и на этом параде он говорил все те же глупости, которые он давно говорит. «Мы ни на кого не нападали, Запад развязал настоящую войну против России, мы не воюем против украинского народа» и так далее. Он действительно верит, что его слова меняют реальность. Он верит, что ее можно менять заклинаниями. Нужно только много раз повторить одно и то же, и именно так все и случится. Он каждый день несет эту свою абракадабру. И я уверен, он даже сам уже не очень заботится о том, чтобы не выглядеть дураком, произнося эту околесицу. Ему плевать, ему не стыдно. Человек без стыда совершенно неуязвим. Его может остановить только физическая смерть или полная изоляция. Поэтому, покуда он жив, с ним просто нельзя коммуницировать, потому что это лишено смысла.
Военной техники на Красной площади в этот раз было непривычно мало. Парад выглядел жалко, и принимавший его Путин тоже, говорит политолог Дмитрий Орешкин на канале «Популярная политика».
Зрелище, как называется, без слез не взглянешь. Приехало 7 гостей из СНГ с постными физиономиями. Даже далеко не все из них одели эти самые георгиевские, колорадовские ленточки. И это тоже значимо, потому что парад – это место, где сплошные ритуалы, сплошные символы и так далее. Не захотели. некоторые товарищи эти ленточки одеть. Вид у них был нерадостный. Рассадили их друг от друга, прореживая их какими-то там ветеранами, не первой свежести, естественно. Друг другу они не говорили, как бы, братских объятий, чудовищных проявлений гостеприимства и благодарности тоже не было. В общем, как-то это было похоже на утренний в детском саду, где усталые, состарившиеся профессиональные аниматоры из последних сил делают вид, что развлекают детишек. Ну, детишки, может быть, и смеются, но тоже, по-моему, делают вид, потому что не смешно. В общем, как-то это все было прям, мне даже за державу обидно. Уж могли бы накачать туда побольше драйва, что ли, патриотизма, а то парада, по существу, не состоялась, по-быстренькому все скомкали. Слава богу, они удерживались от того, чтобы на небо смотреть, но такое ощущение, что у них у каждого мозгу было «прилетит, не прилетит».
Многочисленные насмешки вызвал тот факт, что на параде почти не было танков, а те, что были, выглядели устаревшими. Андрей Лошак.
По Красной площади проехало несколько старых танков, а весь парад военной мощи второй в мире армии занял 10 минут. Какой-то совсем не зловещий, а испуганный Путин в окружении живого щита из нескольких президентов, вздрагивающий от случайного хлопка. А где же нагромождение бронетехники, колонны солдат, эскадрильи истребителей? Где демонстрация мускулов а-ля «можем повторить»? Где эта непобедимая армия, которой так пугал всех великий диктатор? Где эта страшная мощь и оружие, которому аналогов нет? Похоже, там же, где и танки «Армата», бороздившие каждое 9 мая брусчатку Красной площади. Война идет больше года, а их до сих пор никто не видел. Все это оказалось блефом, бутафорией, фейком, которую диктатор сначала придумал, а потом сам же идиот в нее поверил, ошизев от абсолютной власти. Вся российская армия в истории с официозного сайта РИА Новости. Делали тактическую ракету, а получились особняки в Сочи.
В то же время почетных гостей на параде в этом году было намного больше, чем в прошедшем. Многие политические аналитики задаются вопросом, как это объяснить. О том, что они выступали живым щитом для Путина, говорит в том числе политолог Михаил Шетельман на своем канале.
Ну, конечно, первое, что мне пришло в голову, это то, что их наняли для того, чтобы прикрыть собой своими телами Путина от наших украинских беспилотников и бомб. Другого способа-то особо не было. Путин замаскировался по максимуму, сел между старичками с медалями, прикрылся лидерами суверенных стран, которые не знаю, по какой причине поехали туда, не знаю, что их заставило принять участие в этом празднике, не знаю, зачем им нужно было прикрывать своими телами человека, который больше известен как торговец с детьми и находится в розыске. Единственное, что могу сказать в их защиту, ну, невелика, конечно, защита, но хоть что-то. Знаете, там вперемешку, как был объяснял ведущий этого парада, что вперемешку на трибунах будут сидеть ветераны Великой Отечественной войны, это какие там к черту ветераны, и ветераны специальной военной операции. Я представил себе, как президент какого-нибудь Туркменистана садится между двумя десантниками. Один насильник из Бучи, а другой тот, который расстреливал нашего пленного на Донбассе. И рядом с ними сидит президент Туркменистана. Но нет. Президентов иностранных государств, а также примкнувшего к ним Пашиняна, все-таки посадили между, пусть фальшивыми, но ветеранами Второй мировой войны, а не между нынешними убийцами и насильниками. Какая-то скидка им все-таки вышла, возможно, они потребовали этого, возможно, они отказались. Рук они не жали представителям специальной военной операции, как это называли ведущие, не жали, тоже надо сказать. Но что же, кто же их заставил?
Версий много, от шантажа и подкупа до сложных политических комбинаций с участием Китая. Дмитрий Колезев.
Как объявил Кремль, Путину удалось собрать на парад аж 7 иностранных лидеров. По сравнению с предыдущими годами, когда иностранных лидеров было 0, 2022 год, или 1, 2021 год, это, конечно, может трактоваться как большая внешнеполитическая победа. Аж в 7 раз вырос международный авторитет Путина. Учитывая, что большинство стран из списка – авторитарные режимы с высоким уровнем коррупции, можно предположить, что Путин обещает своим гостям а. деньги и б. помощь в сохранении власти. Причем я бы не исключал, что в отдельных случаях это вообще банальные взятки за визит лично высокому гостю.
Аркадий Дубнов.
Если говорить о лидерах Центральной Азии, то их поездка в Москву – только часть большого марафона, который им предстоит пробежать по пути из дома сначала в Россию, потом в Китай, а затем снова в Россию. Председатель Китая Си Цзиньпин созывает их 18-19 мая на саммит «Китай-Центральная Азия» в город Сиань, одной из столиц Древнего Китая, считающийся точкой начала Великого Шелкового Пути.
Си начинает серьезную битву за контроль над регионом, который Москва привыкла считать своей вотчиной. Российско-китайская схватка за Центральную Азию может стать одним из важнейших геополитических событий ближайших лет. Исходные позиции, в которые сегодня на фоне украинской трагедии, безусловно, у китайских товарищей выглядят предпочтительнее. Участие лидеров Центральной Азии на праздничных мероприятиях рядом с Путиным должно продемонстрировать ему, что далеко в сторону Китая партнеры отходить не намерены.
В прежние годы сетевые дискуссии накануне 9 мая были сосредоточены на том, в каком качестве его отмечать, как День Победы над нацизмом или День памяти о павших. После 24 февраля прошлого года эти дискуссии сами собой сошли на нет, вместе с праздничным настроением, пишет Григорий Голосов.
Главное в Дне Победы, как его праздновали в СССР с момента введения в 1965 году, то, что война закончилась и наступил мир. Мирная, счастливая, достойная жизнь. Но ничего этого сейчас нет, и что тогда праздновать? Не думаю, что многие об этом задумываются, но чувствует, полагаю, большинство, а это влияет на настроение.
Политолог Федор Крашенинников на канале «Живой гвоздь» говорит о том, что в путинское время смысл этого праздника оказался полностью извращен.
В этом и был весь пафос праздника до какого-то момента, что вообще все говорили, что вот люди погибли, ужасная война, не надо, чтобы это как войны больше не должно быть никогда, миру мир. Вообще, вот как я помню, пафос этого праздника в допутинское время, это был праздник про мир. Во-первых, про вспоминания о погибших, о принесенных жертвах, о том, что война это плохо, повторять этого не надо. Ну и, в общем, это про историю был праздник, не про современность и про почтение к еще живым тогда ветеранам. Путин полностью извратил концепцию этого праздника. Во-первых, извращение началось с фразы «можем повторить». Это абсурдная фраза, которую ни один живой, так сказать, здравый уме ветеран, наверное, бы никогда не сказал. Потому что они все всегда говорили, что они не хотели повторения этого кошмара, который они пережили в молодости. И как только Путин цинично дождался, пока ветеранов как таковых практически не осталось, или они остались уже очень пожилыми, и очень, может быть, но, в общем, их очень мало. Их можно игнорировать или манипулировать их, так сказать, позиции в своих интересах, что мы, собственно, наблюдали. Да? К счастью, очень редко, но бывает. И он подменил живых ветеранов войны ветеранами вооруженных сил правоохранительных органов. Это таких вот бодрых мужиков, которые звеня медальками ходят, значит, по школам и рассказывают, что можем повторить.
Многие теперь либо совсем не отмечают 9 мая, либо просто поминают в этот день погибших родных. Мария Слоним.
9 мая я всегда и плакала, и ликовала. Обнимала еще живых ветеранов, дарила цветы Розе Семеновне с пятого этажа. Сегодня только ярость и желание поражения некогда своей стране.
Алексей Лапшин.
Очень трудно поздравлять с Днем Победы, когда потомки фронтовиков Великой Отечественной ненавидят и убивают друг друга. 9 мая 1945 года, да и еще совсем недавно, это невозможно было представить. Говорят, Путин хочет возродить СССР. Все наоборот. Путин и является главным могильщиком, ликвидатором общих смыслов, нарративов, системообразующих мифов бывшего советского или, если угодно, евразийского пространства. Конечно, этот коллективный Путин – только орудие разрушения. Никогда еще праздник 9 мая не был так отчужден от реальности. Слышал сегодня утром, продавщицы в магазине переговаривались о неуместности парада. Люди чувствуют это отчуждение. Выпью в память о предках ближних и дальних. Традиции нарушать не собираюсь, но ничего общего с государством.
О разлагающем влиянии путинизма рассуждает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Просто удивительно, насколько всеобъемлюще деструктивна путинская политика. Она словно газ заполняет собой все пространство. Путинизм обесценивает человеческую жизнь. Путинизм приходит в украинские города, чтобы не оставить от них камня на камне. Он приходит в российские города, приносит тотальную нищету и разруху, губит семьи и забирает людей на войну. Он уничтожает архитектурное наследие, лезет в театры и музеи, чтобы вытравить из них жизнь. Путинизм загаживает реки и озера, истребляет леса и краснокнижных зверей. Он гадит в мозги и гадит в души. Для путинизма нет ничего святого. На вечном огне он может пожарить зефир или разжечь с его помощью пламя, в котором сгорят сотни тысяч живых людей. Вчера у нас должен был быть очень светлый праздник, но миллионам людей просто неудобно поздравлять друг друга с Днем Победы. Не праздник с сединою на висках, не радость со слезами на глазах, а ощущение неловкости, переходящее в чувство стыда, объединило вчера нас с вами. Что тут скажешь? Это здоровая реакция на происходящее. Если вчера вы испытывали моральный дискомфорт, значит, вы нормальный человек. Значит, у вас есть совесть. Это качество очень ценно сейчас и пригодится нам в скором будущем, чтобы нормализовать все сферы жизни в нашей стране. И в том числе вернуть нам наш светлый праздник.
Многие надеются, что рано или поздно будут отмечать День Победы Украины над Россией. Без этого Россия не сможет обновиться, пишет оппозиционный политик Леонид Гозман.
Конечно, та победа не имеет никакого отношения к тем омерзительным пляскам, которые уже который год устраивает наше начальство, паразитирующее на тех подвигах и тех страданиях. И все повторяется. Наследниками и продолжателями дела тех, кто победил тогда, являются сегодня солдаты Украины. Они защищают свою землю от страшного врага. А вот наследником и продолжателем Рейха выступает, увы, наша страна. Точнее, наше государство. Российская Федерация делает сегодня все то, что когда-то делал Гитлер. Агрессия, бомбежки мирных городов, массовые убийства. Я надеюсь, что как тогда советские солдаты изгнали Гитлера, так и сегодня украинские солдаты изгонят оккупантов, вторгшихся в их дом. И я надеюсь, что как Германия после уничтожения преступного режима Гитлера смогла возродиться и превратиться в нынешнюю прекрасную страну, так и Россия возродится после разгрома режима Владимира Путина.
В этом году Украина официально отказалась от праздника 9 мая. Владимир Зеленский объявил, что отныне страна будет праздновать День Победы над нацизмом 8 мая вместе с другими европейскими странами. А 9 мая станет Днем Европы. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В предыдущем выпуске мы уже цитировали гневные монологи Евгения Пригожина, в первую очередь с требованием боеприпасов для бойцов ЧВК «Вагнер», пытающихся захватить украинский Бахмут. В этот вторник он сделал еще один шаг вперед. В своем новом ролике он активно ругал какого-то дедушку.
Есть люди, которые воюют, а есть люди, которые один раз в жизни где-то выучили о том, что должен быть резерв, и копят эти резервы. Промышленность стругает вот такие вот снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войсках, их накапливают на неких складах, для чего никто не знает. Убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак.
От наблюдателей не ускользнул тот факт, что ролик был опубликован в День Победы. Игорь Драндин.
Лучшее поздравление Путина с 9 мая.
Майкл Наки.
Это первый прыжок вагнеровца непосредственно на Путина, да еще и 9 мая.
Обращает на это внимание и политолог Екатерина Шульман на канале «Бильд» на русском.
Насколько я понимаю, видео действительно было выпущено с точным таймингом, как раз к окончанию этого самого парада, для того, чтобы вот люди посмотрели парад, а после этого послушали очередную порцию возмущений по поводу того, что Министерство обороны плохо поступает с ЧВК, и один там дедушка, возможно, не так хорош, как он сам о себе думает. Он считает, что у него все хорошо и купит резервы, а если так и получится, то замечательно, а если так не получится, то как же мы объясним это нашим детям и внукам?
А какой же дедушка имелся в виду?
Мы теряемся в догадках.
Поскольку, науке это неизвестно.
Пока еще нет. А поскольку некоторые геронтократические признаки характерны для нашей системы власти в целом, то выбор дедушек, в общем, у нас достаточно велик. Вот если какой дедушка вам особенно, так сказать, мил вашему сердцу, можете его и выбирать. Если совсем выбор будет исчерпан, то можно сказать, что имелся в виду Байден. Может быть, это все говорилось про Байдена. У него же тоже есть резервы.
Такое мы уже где-то слышали, отмечает Илья Шепелин.
А потом ведь будет, как в известном анекдоте, Пригожин скажет, так я же про Байдена, а вы о ком подумали, товарищ Путин?
Политолог Аббас Галямов на канале «Ходорковский лайф» предполагает, что Пригожин действительно мог иметь в виду кого-то другого.
Я тоже сначала обрадовался и думал, может, про Путина промотал назад, послушал еще раз. Но все-таки, наверное, это такой синтетический образ. То есть где-то в глубине души он Путина имел в виду и, наверное, хотел его аккуратненько уколоть, но там и Шойгу явно прочитывается. То есть это такой синтез получился, знаете. Все-таки, когда он говорит о том, что этот, значит, счастливый дедушка там когда-то изучил теорию о том, что нужен там НЗ, и неприкосновенный запас определенного количества боеприпасов, и это единственное, что он усвоил. Ну, то есть речь шла все-таки о человеке военном. То есть я бы хотел уверенно сказать, что да, это вот Путин, все, он, это восстание, он восстал против Путина. Но пока я не готов все-таки вот такое утверждать. Но в том направлении движение, очевидно, есть.
Но большинство комментаторов уверены, что мы видим именно бунт-повара против президента. Андрей Никулин.
Пригожинская реплика – это прямой и однозначный переход важного рубежа. И заявка на то, что человек с ружьем теперь может открыто называть дедушку нехорошими словами, опираясь не на формально-понятийные связи, а на грубую физическую силу. Старые условности перестают действовать. Это было предсказуемо. Но когда происходит на твоих глазах, ощущение все равно необычное.
Остап Кармодя.
Когда я писал, что режим в России падет, когда Путин проиграет какую-нибудь войну и его перестанут бояться, я имел в виду, что его перестанут бояться обычные русские, а не его личный повар. Но и так тоже, в общем, неплохо. Для всех, кроме русских.
У Пригожина есть все причины обозлиться на Кремль, говорит Майкл Наки в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Мне кажется, что с Пригожиным осуществили типичную разводку, с которой делает российская власть с любыми своими союзниками. То есть выжать досуха, использовать по максимуму и выбросить на помойку. Потому что сейчас группа Вагнера оказалась в следующей ситуации. Они никаким образом не могут не быть уничтожены. Ну, то есть их использовали в большом количестве для того, чтобы иметь какие-то там территориальные завоевания. Но в итоге группа Вагнера оказалась в ловушке. Потому что они на участке фронта, где Россия уже отказалась от идеи широкого наступления на Донецкой области, и где она не может оставить этот участок фронта, потому что это единственное территориальное завоевание. И Пригожин, понимая это, понимает, что будет дальше происходить. Дальше будет контрнаступление Украины, и дальше Вагнер весь будет перемолот. Российской власти это все выгодно, потому что сам факт наличия какой-то личной армии у любого человека, ну, еще кремлевские старцы не совсем выжили из ума, им это не нравится, тем более, чтобы они возвращались в Россию, когда у тебя люди с боевым опытом возвращаются, и с оружием, и с некой автономией возвращается в Россию, тебе это не очень нравится. Да? И Пригожин, осознавая, что его развели, что у него все варианты плохие, судя по всему, решил играть вот в такой all-in и пробует выступать уже прям совсем с таких радикальных позиций, потому что, наверное, ну вот я год и два месяца освещаю то, что происходит, и дискредитирую российскую армию, да, за что у меня уголовное дело, но я, наверное, даже близко не приблизился к тому, как российскую армию дискредитировал Евгений Пригожин. Да? Особенно учитывая, что он это делает 9 мая.
Возможно, у Пригожина в этом смысле еще все впереди, полагает Альфред Кох.
Как ни крути, а провалил Пригожин путинское задание. Не взял Бахмут к 9 мая, а ведь наверняка обещал. Так что ждет его теперь неминуемая опала со всеми вытекающими из этого последствиями. Незаметно исчезнет путинская броня, и тут же образуются скучные следователи из ФСБ с массой щекотливых вопросов и про кувалду, и про вербовку зэков, и про дискредитацию армии.
Российский оппозиционный политик Евгений Доможиров на канале «Утро февраля» предлагает не принимать выступление Евгения Пригожина за чистую монету.
Я все-таки бы оставил такой некий элемент его дезинформации. То есть он абсолютно четко понимает, что есть, готовится контрнаступление Украины. Это все понимают, это российские генералы понимают. И к этому я бы вот с точки зрения там ВСУ относился все-таки с настороженностью. Нет ли в этом такого подвоха, что пытаются создать ситуацию, что вроде как нет боеприпасов, нет вооружений, ничего нет. Армия там в полном, как сказать, неспособности, да, там не то чтобы нападать, а уже и защищаться. Поэтому я бы, еще раз говорю, вот к Пригожину не относился с такой, ну, совсем легкостью.
С этим согласен Федор Крашенинников.
Пригожин поясничает, а на основе его реприз кто-то пытается строить аналитику о положении со снарядами.
В то же время украинское командование явно решило действовать, исходя из предпосылки, что ЧВК «Вагнер» и войска Минобороны не очень-то общаются друг с другом. И эта ставка сработала, отмечает украинский блогер Иван Яковина.
Можете меня считать наивным, конечно, но я не верю, что Владимир Путин согласился бы переносить вот такие унижения в прямом эфире на весь мир, даже ради того, чтобы обмануть Залужного насчет состояния российских войск в городе Бахмут. Тем более Залужный все равно не стал бы верить в подобного рода заявления без подтверждающих данных разведки. Итак, Я, по крайней мере, для себя решил, что конфликт есть, и, видимо, не только я это решил, поскольку украинская армия пару дней назад нанесла мощный удар в стык, вот в то самое место, где сходятся позиции боевиков Вагнера и официальных войск Российской Федерации. Удар был очень серьезный. Более того, ЧВК Вагнера тоже понесла значительные потери, когда пыталась прийти на помощь вот этой разгромленной 72-й бригаде. Вот такие вот заклятые, они там друзья, нагадили друг другу, потому что ненавидят друг друга, и в результате оба оказались в проигравших.
В Кремле на слова Пригожина не отреагировали. Песков заявил журналистам, что видео про дедушку никто не видел. Все были слишком заняты празднованием 9 мая. Издание «Медуза» со слов своих источников, близких к администрации президента, пишет, что в Кремле слова Пригожина восприняли крайне негативно. Хотя он, конечно, и заявил позже, что имел в виду вовсе не Путина. Пригожин предложил публике выбор из трех персонажей – бывшего замминистра обороны Михаила Мизинцева, главы генштаба Валерия Герасимова и почему-то не нацистки, известной под псевдонимом Наталья Хим. В том, что в верхах идет серьезная грызня, уверен политолог Кирилл Рогов.
Покуда Евгений Пригожин балует нас своим сериалом «Хоум-видео» на тему снарядов, важно держать в уме, что этот скандал, скатывающийся уже до уровня какой-то некроклоунады, лишь малая часть айсберга, осколок или отблеск конфликтов, зреющих и развивающихся в недрах российской военно-политической машины. Я, в общем, уверен, что этот узел спрятанных в основном от нас пока конфликтов и их развитие – самая важная часть внутриполитической динамики войны. Природа этих конфликтов коренится в неудачах войны и провалах российского руководства и российской армии. Уже сейчас перекладывание ответственности и назначение виновных за эти неудачи является центральной задачей всех основных участников процесса. И именно с этим связан тот хаос в управлении военной группировкой, который мы наблюдаем в течение уже 14 месяцев и отражением и частью которого является этот скандал.
На полную разобщенность российских подразделений на фронте жалуются и провоенные блогеры. «Все против всех. Нет единого командования, которое уважали бы все поголовно», пишет Анастасия Кашеварова. Остается только пожелать участникам этой грызни, чтобы они не останавливались и продолжали приближать конец этой адской и бессмысленной войны. С вами была Аля Пономарева и цитаты «Свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!